Глава 14. Вечер Лиги. Празднества теперешнего Парижа отличаются шумом и более или менее значительным стечением народа. Но они чрезвычайно однообразны. Не то было в старинном Париже. Мириады людей, стремившихся к одной точке, толпившихся в узких улицах, между домами с балконами и крылечками, отличающимися друг от друга, составляли прекрасное зрелище. Разнообразие костюмов, вооружений, наречий, движений, голосов представляло тысячу любопытных подробностей, собранных на одной точке и составлявших одно чрезвычайно занимательное целое. Вот что представлял Париж в 8 часов вечера в тот день, когда герцог де Гиз, после представления королю и разговора с герцогом Анжуйским, хотел заставить добрых граждан столицы королевства Франции подписать лигу. Граждане в лучших своих костюмах, как бы наряженные на праздник или в полном вооружении, как бы готовясь на смотр или битву, направлялись к церкви. Все, движимые одним чувством и идя к одной цели, были веселы или мрачны, когда проходили мимо постов королевской стражи. Этот мрачный вид и особенно крики, насмешки и брань, сопровождавшие его, очень обеспокоили бы господина де Морвилье, если бы он не знал добрых парижан, насмешников и забияк, но не способных быть зачинщиками, если только их не побудит к тому злой друг или неосторожный враг. Разнообразие этого зрелища было увеличено еще тем, что множество женщин, не желавших сидеть дома в такой торжественный день, последовали за своими мужьями. Некоторые даже тащили за собой толпу детей, и весьма забавную картину составляли ребятишки, цеплявшиеся за непомерно длинные мушкеты, за гигантские сабли или грозные алебарды отцов. По временам из группы людей, более других воспламененных, слышались грозные крики, и вслед за тем в воздухе сверкало лезвие обнаженных шпаг, особенно когда они проходили мимо дома какого-нибудь гугенота. Тогда ребятишки кричали «Варфоломеевская ночь, ночь, ночь», между тем, как отцы вторили им «На костры еретиков, на костры, на костры». Эти крики на минуту вызывали к окнам бледное лицо какой-нибудь старой служанки или сурового пастора. Вслед за тем слышался за дверьми шум железных запоров и замков. Тогда граждане, счастливые и гордые тем, что, подобно зайцу в басне Ла Фонтена, напугали людей более их трусливых, продолжали торжественное шествие и уносили дальше свои шумные и бессильные угрозы. Стечение народа было особенно велико на улице Арбр-Сек. Улица была загорожена в полном смысле этого слова. Шумная и буйная толпа направлялась к светлому фонарю, висевшему над вывеской, знакомой многим из наших читателей. На ней был изображен цыпленок на лазоревом поле со следующей надписью «Прекрасная звезда». На пороге этого дома человек, обращавший на себя внимание своим шерстяным клетчатым колпаком, о чем-то громко рассуждал. Он размахивал обнаженной шпагой, а в другой руке держал тетрадь, наполовину исписанную именами.
«Сюда, сюда, добрые католики! Пожалуйте в гостиницу прекрасной звезды! Вы здесь найдете и доброе вино, и добрых людей. Пожалуйте! Минута благоприятная! В эту ночь добрые будут отделены от злых. Завтра утром вырвут дурную траву с поля. Пожалуйте, господа!» Умеющие писать, идите и пишите. Не умеющие писать, идите и говорите ваши имена или мне, Лагюрьеру, или помощнику моему, господину Крокантену.
Господин Крокантен — перегорский уроженец в белом платье с ног до головы, опоясанный веревкой, за которой торчали нож и чернильница, записывал имена выступавших вперед.
«Господа, за веру!» — кричал во все горло хозяин гостиницы «Прекрасной звезды». «Господа, за святую веру! Святая вера! Господа, виват!»
И он задыхался от усердия и от усталости, потому что энтузиазм его начался с 16:00 пополудни. Добрые католики, воодушевляемые восклицаниями Лагюрьера, записывались или говорили имена свои господину Крокантену. Множество имен было уже записано к величайшему удовольствию хозяина гостиницы, имевшего опасную соперницу в лице церкви Сен-Жермен-Локсеруа. Но, к счастью, число правоверных было так велико, что те, которым не удавалось войти в церковь и записаться у алтаря, пробирались до двери гостиницы, где распоряжались Лагюрьер и помощник его Крокантен. Когда тетради Лагюрьера и Крокантена были исписаны, хозяин гостиницы приказал немедленно принести две новые, чтобы не было остановки, и громче прежнего принялся вызывать желающих, надеясь заслужить этим внимание герцога де Гиза, внимание, которое он так давно уже хотел к себе привлечь. Между тем, как подписчики предавались порывам беспрестанно усиливавшегося усердия и переходили с одной улицы на другую, в толпе показался человек высокого роста, с помощью толчков и пинков, добиравшийся до Крокантена. Достигнув своей цели, этот человек взял перо из рук почтенного гражданина, только что подписавшегося, и написал свое имя буквами в полдюйма величины, так что на белой страничке, им избранной, не осталось более места. Подписавшись фигурными закорючками, он передал перо гражданину, стоявшему за ним и нетерпеливо ожидавшему своей очереди.
«Шико!» — прочитал этот гражданин. «Черт возьми, как красиво расписывается этот гражданин!»
Шико, то был он, отказавшись следовать за Генрихом, бродил по улицам и расписывался где только мог. Написав свое имя у Крокантена, он перешел к Лагюрьеру, с завистью глядевшему на Крокантена, которому посчастливилось украсить тетрадь свою таким красивым почерком. Лагюрьер принял Шико не с открытыми объятиями, но с открытой тетрадью. Гасконец записался еще более вычурным почерком, потом спросил Лагюрьера, нет ли у него еще третьей тетради. Лагюрьер шутить не любил. Он косо посмотрел на Шико, Шико посмотрел ему прямо в глаза. Лагюрьер назвал его сквозь зубы еретиком, Шико проворчал ему в ответ «кабачик». Лагюрьер отложил тетрадь и схватился за шпагу. Шико бросил перо и тоже схватился за шпагу. Наконец, ссора эта кончилась бы непременно поединком, в котором досталось бы трактирщику, если бы Шико не почувствовал, что его кто-то ущипнул за руку. Он оглянулся. За ним стоял король, одетый простым горожанином. С ним были Келюс и Мажерон, также переодетые, но вооруженные шпагами и ружьями.
«Это что такое?» — вскричал король. «Что вы, господа, вы добрые католики и ссоритесь! Мордье, вы подаете дурной пример!»
«Извольте делать выговоры тому, кому следует», — сказал Шико, как бы не узнавая короля. «Этот неуч созывает прохожих, чтобы у него записывались, а запишешься, так он же еще и ругается!»
Лагюрьер заметил вновь прибывших и одним толчком подвинул толпу назад. Так что Шико, король и миньоны отделились от нее и остались на возвышении на крылечке заведения трактирщика-фанатика.
«Какое усердие!» — шепнул Генрих. «Сегодня раздолье православной религии в моем городе».
«Да, ваше величество, но не раздолье еретикам. А вашему величеству известно, что вы причастны к их сонму? Посмотрите налево. Еще левее. Еще. Что вы видите?»
«Широкую образину герцога Майенского и остренькую мордочку кардинала».
«Тише, ваше величество. Все выгоды на нашей стороне, потому что мы знаем, где наши неприятели, а они не знают, где мы».
«Чего же мне бояться?»
«Боже мой, в такой давке ни за что нельзя ручаться. Трудно ли спрятать под полой нож? Трудно ли вонзить этот нож в бок соседу так, что он и не успеет заметить, кто нанес ему удар? Сосед вздохнет, да и был таков. Уйдемте подальше, ваше величество. Здесь нехорошо».
«Разве меня узнали?»
«Нет, по крайней мере, не думаю, но узнают, если вы долей останетесь здесь».
«Виват за веру! Виват за православную!» — кричала толпа народа, возвращавшаяся с рынков и хлынувшая в улицу Арбрсек. «Виват герцог де Гиз! Виват кардинал! Виват мосье де Майен!» — отвечал народ, толпившийся у гостиницы Лагюрьера и узнавший двоих приближавшихся к ней лотарингских принцев.
«Ого! Это что за виват?»
— спросил Генрих III, насупив брови. «Эти крики доказывают, что всем хорошо на своем месте. Герцогу де Гизу хорошо на улицах, а вам в Лувре. Ступайте в Лувр, ваше величество, ступайте в Лувр», — сказал Шико.
«И ты с нами?»
«Я? О, нет. Я тебе теперь не нужен, сын мой. У тебя есть своя стража. Живее, господа! Спешите, Келюс, спешите, Мажерон!
Я хочу присутствовать на этом зрелище до самого конца. Оно кажется мне весьма любопытным и забавным».
«Куда же ты идешь?»
«Пойду еще записываться. Я хочу, чтобы завтра в городе было более 1000 моих автографов. Вот и набережная. Спокойной ночи, сын мой. Ступай направо, а я пойду налево. Каждый должен идти своей дорогой. Мне нужно еще забежать в Сен-Мэри, послушать отличного проповедника».
«Что там еще за шум?» — с тревогой спросил король. «Зачем народ бежит к новому мосту?»
Шико поднялся на цыпочки, но увидал только толпу людей, кричавшую, ревевшую, толкавшуюся и несшую кого-то или что-то с торжеством на плечах. Вдруг в том месте, где набережная расширяется, толпа, сжатая сперва в узком пространстве, расступилась, расширилась, и, подобно чудовищу, выкинутому к ногам Ипполита, человек, казавшийся главным действующим лицом этой сцены, был, так сказать, брошен к самым ногам короля. Человек этот был братом Горан-Фло, сидевшим на осле. Он кричал и размахивал руками, осел оглашал воздух жалобным ревом.
«Вентредебиш!» — вскричал Шико, узнав и осла, и седока, выступивших на сцену. «Я говорил тебе об отличном проповеднике в Сен-Мэри. Нам незачем далеко ходить, послушаем этого».
«Проповедник на осле?» — спросил Келюс.
«Отчего же и нет, сын мой?»
«Да он скорее похож на Селена», — сказал Мажерон. «Который же из них проповедник?» — спросил Генрих. «И осел, и человек кричат в одно время».
«Осел красноречивее», — отвечал Шико. «Но человек лучше говорит по-французски. Прислушайся, Генрих, прислушайся, сын мой».
«Смирно!» — кричал народ. «Смирно!»
«Смирно!»
— закричал Шико голосом, покрывавшим рев народа. Наступило молчание. Толпа окружила проповедника и осла. Горан-Фло начал говорить речь.
«Братья», — сказал он, — «Париж — славный город. Париж — гордость королевства Франции, а парижане — весьма умный народ. Так сказано в песенке».
И он запел во все горло: «Мой прекрасный друг парижанин, сколько ты знаешь наук». Но при этих словах, или лучше сказать, при этой арии, осел стал аккомпанировать так громко и с таким ожесточением, что седок вынужден был замолчать. Народ хохотал.
«Молчи, понюрш, да замолчи же!» — кричал Горан-Фло. «Ты потом будешь говорить, дай мне сперва кончить речь».
Осел замолчал.
«Братья!» — с жаром продолжал проповедник. «Мир сей — юдоль плача и горестей, в которых люди должны большей частью утолять свою жажду слезами».
«Он, кажется, пьян», — сказал король.
«Еще бы», — отвечал Шико.
«Я сам, представший пред вами, возвращаюсь из изгнания как иудеи, и вот уже целая неделя, как мы, то есть Панюрш и я, живем подаяниями».
«Кто такой Панюрш?» — спросил король.
«Вероятно, кто-нибудь из его товарищей, и я так думаю», — отвечал Шико. «Но не мешайте мне слушать. Речь бедняка трогает меня».
«И кому я обязан этим? Ироду! Вы знаете, о каком Ироде говорю я».
«Ты тоже знаешь, сын мой», — сказал Шико. «Помнишь мою анаграмму?»
«Негодяй».
«Кому это ты говоришь? Мне, проповеднику или ослу?»
«Всем троим».
«Братья», — продолжал Горан-Фло, — «вот мой осел, которого я люблю как овцу. Он может подтвердить вам, что мы в 3 дня прибыли сюда из Вильнёв-Леруа, чтобы присутствовать на великом торжестве, совершающемся сегодня вечером. А как мы приехали? Пустой кошелек, сухая глотка. Но ничто не удержало нас, то есть Панюржа и меня».
«Кто же этот Панюрш?» — спросил опять Генрих, удивленный этим странным прозвищем.
«Итак, мы приехали», — продолжал проповедник, — «чтобы узнать, что здесь делается. Теперь же мы видим, но не понимаем. Что здесь делается, братья? Сегодня ли свергают Ирода с престола? Сегодня ли сажают брата Генриха в монастырь?»
«Ого», — сказал Келюс. «Мне очень хочется подстрелить этого толстяка. Как ты думаешь, Мажерон?»
«Ну вот», — сказал Шико, —
Как можно сердиться на такую безделицу, Килиус? Поверь мне, Генрих, если тебя посадят только в монастырь, так это еще слава богу. Не так ли, понюрш?»
Осел, услышав свое имя, поднял уши и страшно заревел.
«О, понюрш, о, — сказал проповедник, — тебя, кажется, волнуют страсти. Господа, — продолжал он, — я выехал из Парижа с двумя приятелями, понюржем моим ослом и Шико, шутом его величества. Господа, не знаете ли вы, что сталось с моим другом Шико?»
Шико сделал гримасу.
«А, — сказал король, — так это твой друг».
Килиус и Мажорон засмеялись.
«Хорош твой друг», — продолжал король. «А нельзя ли узнать, как его зовут?»
«Горанфло, Генрих. Ты знаешь, тот самый Горанфло, о котором уже намекал тебе господин де Морвилье».
«Сен-Женевьевский возмутитель?»
«Именно».
«Так я велю его повесить».
«Нельзя».
«Отчего?»
«Оттого, что у него нет шеи. Голова приросла к плечам».
«Братья», — продолжал Горанфло. «Братья, вы видите перед собою настоящего мученика. Братья, теперь дело идет о том, чтобы защитить меня, или лучше сказать, защитить всех православных католиков. Вы не знаете, что делается в провинции, что затевают гугеноты. Мы должны были убить в Лионе одного, проповедовавшего смуту. Пока во Франции останется хоть один гугенот, православные не будут иметь ни минуты покоя. Истребим же гугенотов! «За оружие, братья! За оружие!»
«За оружие!» — повторили многие.
«Парля мордио!» — сказал король. «Заставь этого пьяницу замолчать, или он накличет вторую варфоломеевскую ночь!»
«Погоди, погоди!» — сказал Шико.
Взяв сарбакан из рук Килиуса, он пробрался до оратора и изо всей силы ударил его пустым и звучным инструментом по спине.
«Режут! Бьют!»
— заревел Горанфло.
«А, это ты?»
— сказал Шико, просунув голову под руку Горанфло.
«Как поживаешь, дружище?»
«Помогите, господин Шико, защитите!» —
продолжал кричать Горанфло.
«Враги веры хотят убить меня, но я умру, взывая к правоверным! На костер гугенотов, на костер Биарнца!»
«Замолчи, животное!»
«Черт побери гасконцев!»
— продолжал кричать Горанфло. Но в это самое время другой удар, уже не сарбаканом, а палкой, попал на плечо Горанфло, который в этот раз заревел от боли. Шико с изумлением осмотрелся, но заметил только конец палки. Удар был нанесен человеком, вмешавшимся в толпу после исправительной меры, предпринятой против брата Горанфло.
«Ого!» — сказал Шико. «Кто это так больно заступается за нас? Уж не земляк ли? Надобно узнать!»
И он побежал за человеком с палкой, быстро удалявшимся по набережной в сопровождении еще какого-то незнакомца.